На юге европейской территории России, в Черноземье, сегодня будет жаркая и душная погода. На востоке Кавказа температура поднимется до 39 градусов тепла, а в северо-западном и центральном регионе Российской Федерации до 28 градусов. В Санкт-Петербурге комфортная погода, практически без осадков. Температура 22-24, в Москве 24-26, по области 28 градусов тепла. Ветер северный, северо-восточный 3-8 метров в секунду. Восемь минут девятого в Москве. Тема сегодняшнего часа. Знаете ли вы, в чем обвиняют Радована Каражича? Если вы готовы, присылайте ваш ответ на пейджер в Москве 961-33-33, абонент «Радио Свобода», или на смс номер плюс 7-903-743-2801. Знаете ли вы, в чем обвиняют Радована Каражича? 22 июля арбитражный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск Комитета по управлению городским имуществом о выселении Института региональной прессы из дома журналиста. Рассказывает Татьяна Вольцкая.
Неуплата арендной платы и незаконное пребывание в помещении, арендуемом у дома журналистов – вот те обвинения, которые предъявил Комитет по управлению городским имуществом Институту региональной прессы, пытаясь через суд выселить его из дома журналистов. Со своей стороны, Институт пытался доказать, что никакой задолженности нет, поскольку организация уже 4 года назад отказалась от двух ранее занимаемых помещений, а за оставшиеся продолжает исправно платить. В качестве дополнительных ответчиков были привлечены три организации – Дом журналистов, редакция «Российской газеты» и Ассоциация издателей Северо-Запада. Весьма ободрило сотрудников Института региональной прессы решение истребовать у Дома журналистов договоры аренды, по которым было бы видно, что спорные помещения давно занимают другие организации. Но 22 июля Фемиду как будто постигла потеря памяти, говорит координатор программ Института региональной прессы Ольга Закиматова.
Судом не были предоставлены копии арендных договоров от других организаций «Российской газеты» и Ассоциации издателей Северо-Запада. Хотя судья Сергеева своим определением затребовала эти документы к сегодняшнему заседанию. Тем не менее, на заседании судья даже не поинтересовалась наличием этих документов и закрыла дело, постановив выселить институт. Эти документы были подтверждением того, что Институт региональной прессы не занимает помещения, за которые насчитывают задолженность.
Директор Института региональной прессы Анна Шароградская находится на излечении после тяжелой болезни. Было решено подать ходатайство о переносе судебного заседания, но по странному стечению обстоятельств ни один из пяти адвокатов на заседании не присутствовал, так что подать ходатайство было некому. Адвокат, до которого удалось дозвониться, пока от комментариев отказывается, говорит директор Института региональной прессы Анна Шароградская.
То, что произошло закономерно, цель была поставлена, ее нужно было правдами и неправдами добиться. Я понимаю, что наши судьи не независимы, но я считаю, что соблюдать процедуру, хотя бы видимость процесса, необходимо. То, что произошло, это была полная беспомощность судьи. Я бы сказала, ее капитуляция. Она мне попыталась даже придать видимость, что процесс имеет место.
Анна Шароградская заявляет о решимости продолжать борьбу, в частности, подать апелляцию на решение суда. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Московская студия «Радио Свобода», часы показывают 8 часов 11 минут, и пришли обозреватели газетных полос Мумин Шакиров и Александр Тюпин. Дюпин, здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Что сегодня в этот час, чем мы откроем обзор прессы?
Я бы хотела бы рассказать о том, как британские инженеры из компании ТНК-БП покидают Россию. Об этом пишет газета «Ведомости». Статья называется «Эвакуация». Вчера БП объявила, что отзывает 60 сотрудников, прикомандированных ТНК БП. Таким образом, Россию покинут все 148 британских технических специалистов, работавших на компанию по договору с BP Exploration Service 2003 года. По словам представителя BP Алистера Грэма, их перебросят на проекты BP в Азербайджане, на Ближнем Востоке, в Мексиканском заливе. Мы, конечно, неоднократно рассказывали, этот конфликт продолжается уже несколько месяцев. Это те самые менеджеры, с чьих злоключений начался публичный конфликт между акционерами ТНК BP и консорциум Альфа-Групп Access Industries Renova. В марте ТНК BP объявила, что приостановила трудовые отношения с ними из-за вступления в силу закона, по которому рабочие визы иностранцам должна оформлять та компания, сотрудниками которой они являются. Сотрудникам BP эти документы оформлял ТНК BP. Визовая проблема была решена, но появилась новая некая ЗАО «Тетлиск», которое подало иск в арбитраж Тюменской области с требованием признать контракт между ТНК BP Management и BP Exploration Service, по которому работали британцы, недействительными, а деньги, уплаченные за сотрудников, вернуть. Но вот представители российской стороны, они связывают то, что эти британские менеджеры очень дорого обходятся. Компании там, в год около 100 миллионов долларов. Так вот возмущался совладелец ТНК BP Михаил Фридман еще в июньском интервью «Ведомостям». Из его расчета выходит, что с 2003 года этих выплат могло накопиться свыше 400 миллионов. Но я так понимаю, что британские менеджеры не собираются сдаваться. И вот глава, представитель правления ТНК BP Роберт Дадлич остается на своем посту. И да, даже если ему придется покинуть Россию, сейчас он находится в стране по транзитной визе, ожидая продления рабочей. Моральную поддержку он получил из-за океана. Александр, вам слово.
А я хотел бы рассказать о заметке из газеты «Известия». Табачников ожидает Нюрнбергский процесс. Геннадий Онищенко объявил производителям сигарет в никотиновом геноциде. Для главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко табачная индустрия сродни стоглавому огнедышащему дракону. Так пафосно начинает «Известия» свою заметку. Дело в том, что главный борец с вредными привычками россиян всеми фибрами души ненавидит табачников. Было известно об этом и раньше. Любопытно другое, почему противостояние достигло апогея именно сейчас. Оказывается, все не случайно. По сведениям «Известий», недовольство Онищенко, выразившееся в гневном интервью «Интерфаксу», вызвали просочившиеся в прессу сведения о том, что фонд «Bloomberg Initiative», основанный мэром Нью-Йорка Майклом Блумбергом, выделил 2 миллиона долларов на финансирование российской антитабачной кампании. Эти деньги в том числе получил и наш Минздрав, о чем было сказано на сайте этого фонда. Мыслимое ли дело, что частные организации штата вмешиваются во внутренние российские дела, даже если и с благородными целями? А сам Геннадий Онищенко считает нынешнее состояние табачной индустрии в России просто-напросто геноцидом.
Ну, какая-то, в общем, странная вещь у Геннадия Онищенко. Он вроде говорит об очень правильных вещах, но как-то уж очень у него вовремя получается. Если о грузинских винах, то именно в тот момент, когда с Грузией напряженные отношения. Если о молдавских, именно когда
молодец. Когда с Молдавией отношения что-то налаживаются, так
правильно,
что
но уж как-то
Онищенко
подозрительно
молдавское
вовремя.
Вино, очевидно, полюбил.
Полюбил. И грузинское, наверное, полюбит тоже. Спасибо большое. 8 часов 15 минут в Москве. Время новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Белграде произошли столкновения между полицией и сторонниками бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича, арестованного по обвинению в военных преступлениях. Сообщается о нескольких пострадавших и задержанных. Кандидат президента США от Демократической партии Барак Обама прибыл в Израиль для переговоров с премьер-министром страны Эхудом Ольмертом. В Турции Конституционный суд в следующий понедельник приступит к вынесению решения о роспуске правящей партии «Справедливости и развития». А со спортивными событиями вас познакомит спортивный комментатор Игорь Катманов. Доброе утро, Игорь, еще раз.
Доброе утро. На мужском теннисном турнире серии «Мастерс» в Торонто во второй круг пробились три россиянина. Игорь Андреев в стартовом матче победил француза Гаэля Монфиса 7-6, 7-6. Еще один российский теннисист Дмитрий Турсунов победил в первом раунде эквадорца Николаса Лапенти 6-3, 6-4. Александр Кудрявцев вышел во второй круг, обыграв немецкого теннисиста Филиппа Кольшрайбера со счетом 6-2, 7-6. Ну и добавлю, что матч Марата Сафина и американца Сэма Куэри прерван из-за дождя при счете 1-1 в первом сете. Несколько российских теннисисток стартовали на турнире в Лос-Анджелесе. Елена Веснина проиграла своей соотечественнице Регине Куликовой 4-6, 6-4, 2-6. Надежда Петрова переиграла другую россиянку Алину Житкову 6-0, 6-4. Алиса Клейбанова уступила в первом круге чешке Петре Кифтовой 4-6, 6-1, 5-7. Алла Кудрявцева пробилась во второй круг благодаря победе над еще одной представительницей России Анастасией Родионовой 7-5, 3-6, 6-3. На проходящем в Марселе чемпионате мира по пляжному футболу завершен групповой этап, по итогам которого определились четвертьфиналисты. Были сыграны во вторник заключительные матчи в двух группах. В группе С Россия победила команду Объединенных Арабских Эмиратов 5-0 со счетом 3-0. Аргентинцы обыграли Камерун. Аргентина заняла первое место в группе «Россия» второе. А в группе Д испанцы обыграли японцев 6-1, а бразильцы легко выиграли у Мексики 7-1. Первое место заняла Бразилия, и вторую позицию заняла Испания. Итак, в четвертьфиналах 24 июля встречаются Аргентина с Испанией, Бразилия с Россией, Португалия с Уругваем и Франция с Италией. Сегодня состоятся два матча чемпионата России по футболу, ну, естественно, не по пляжному. В Санкт-Петербурге «Зенит» в перенесенном матче 9-го тура примет московский «Локомотив». Также в Раменском программу 14-го тура завершат «Сатурн» и «Шинник». По окончании 16-го этапа знаменитой веломногодневки Тур де Франс желтая майка лидера осталась у гонщика CSC люксембуржца Фрэнка Шлека. Россиянин Денис Меньшов переместился на 5-ю позицию, проигрывает Шлеку 1 минуту 13 секунд. Я напомню, что победителем этапа стал французский велогонщик Сириль Дессель. Ну и сегодня состоится самый тяжелый этап нынешнего тура протяженностью в 210 километров. Скорее всего, на этом этапе и определится будущий победитель Тур де Франс.
Игорь, спасибо. Игорь Катманов знакомился с последними спортивными новостями. Хочу напомнить, что в 10 часов сразу после выпуска новостей выйдет в эфир программа «Грани времени», и там пойдет разговор о Радоване Караджиче. Обещает ли его арест активизацию работы Гаагского трибунала по бывшей Югославии? Главный редактор газеты «Новое русское слово», бывший специальный корреспондент «Тартас» в Белграде Сергей Грызунов будет с Владимиром Карамурзой рассуждать на эту тему. А теперь к новостям экономики. Что происходит на экономическом фронте, рассказывает Сергей Сининский.
Объем российского фонда страхования частных банковских вкладов составил к 1 июля 81,6 миллиарда рублей, сообщил один из руководителей агентства по страхованию вкладов. Это 1,5% от общей суммы частных вкладов в российских банках. По действующему законодательству, когда объем фонда достигнет 5% общей суммы вкладов, нынешние взносы банков 0,6% от суммы привлеченных ими вкладов могут быть снижены сразу в 3 раза. А если резервы фонда достигнут 10% общей суммы вкладов, взносы банков на какое-то время будут отменены полностью. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 августа будет повышена сразу на четверть, до нового рекордного уровня, почти $496 за тонну. Ставки пошлины пересматриваются правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга стоимости российской нефти «Юрлс» на зарубежных рынках. В целом экспортная пошлина превышает половину текущей цены российской нефти. Курс американского доллара к единой европейской валюте опустился вчера ниже уровня 1,59 за евро. Поводом эксперты рынка посчитали сообщение американской финансовой компании American Express, владеющей одной из международных систем расчетов по пластиковым картам, о сокращении прибыли в результате роста просроченной задолженности ее клиентов в США по предоставленным им ранее кредитам. Расширение просроченной задолженности по потребительским кредитам, в том числе по кредитным картам, считается считается одним из признаков вероятного замедления роста национальной экономики. Рекордно низкий до сих пор курс доллара к евро был зафиксирован 15 июля – 1 доллар 60,3 цента за евро. Японские электротехнические корпорации Toshiba и Matsushita Electric, известные по торговой марке Panasonic, объявили вчера о планах серийного производства на их совместном предприятии, созданном в 2002 году, компактных дисплеев на органических светодиодах для мобильных телефонов и портативных компьютеров. Такие дисплеи не требуют подсветки и могут быть значительно тоньше жидкокристаллических и плазменных. В прошлом году, например, компания Sony представила телевизор с небольшим 11-дюймовым монитором на органических светодиодах толщиной всего 3 мм.
А теперь отправляемся за океан. В программе «Америка сегодня» коллеги, работающие в Нью-Йорке и Вашингтоне, познакомят с целым калейдоскопом событий, которые происходят за океаном. Ну, в частности, в Америке проходит первый после Второй мировой войны трибунал по военным преступлениям. Что это за трибунал? Что происходит на этом процессе? И, например, что ожидает российский бюджет, если нефть резко будет дорожать? Юрий Жигалкин, «Америка сегодня».
Обвинение и защита шофера Бен Ладена начали противостояние на первом судебном процессе в Гуантанамо. Лопнул ли нефтяной пузырь? Как точно подсчитать голоса избирателей? Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во вторник на первом судебном процессе над заключенным тюрьмы в Гуантанамо начались выступления обвинения и защиты. Обвинение пытается доказать причастность бывшего шофера Бен Ладена к терроризму. Это может оказаться непростой задачей, рассказывает Ян Рунов.
На американской военно-морской базе в Гуантанамо проходит первый со времен окончания Второй мировой войны американский трибунал, на котором слушается дело о военных преступлениях. На скамье подсудимых Салим Ахмед Хамдан, которого обвиняют в террористической деятельности, в частности, в соучастии в террористическом заговоре и в оказании материальной помощи террористам. Салим Ахмед Хамдан не признает себя виновным. Его адвокаты заявляют, что он, йеменец с 4 классами образования, был всего лишь водителем Осамы Бен Ладена, шофером на зарплате, и членом Аль-Каиды не был. На это прокурор Тимоти Стоун, офицер военно-морского флота, возразил, что Хамдан, как личный водитель Бен Ладена, после 11 сентября помогал своему боссу скрыться от американцев и участвовал в поставках оружия талибам в Афганистан. В поддержку этих обвинений прокурор вызвал свидетеля, солдата сил особого назначения, который описал обнаруженные в автомобиле Хамдана 2 ракеты класса «Земля-воздух». В Америке трибунал привлекает огромное внимание, ибо он может стать важным юридическим прецедентом. Вот что говорит об этом бывший прокурор, научный сотрудник Вашингтонского исследовательского фонда в защиту демократии Эндрю Маккарти. Значение трибунала велико потому, что подготовка к нему длилась фактически целых 7 лет. Надо было тщательно определить функции военного суда. Надеюсь, теперь, когда американцы увидят, как работает военный суд и что такое военное правосудие, они убедятся, что это не противоречит демократическим принципам, традициям Америки и общепринятой в цивилизованных странах судебной практике. Министр юстиции Соединенных Штатов Майкл Мюкейзи просит Конгресс дать ясное юридическое определение вооруженному конфликту с Аль-Каидой, Талибаном и другими организациями, объявившими войну Америке, дабы подтвердить право во время войны удерживать в заключении подозреваемых в терроризме. В таком случае, даже если Хамдан будет оправдан трибуналом и с него будут сняты обвинения в военных преступлениях, он останется вражеским боевиком, и его можно будет держать в тюрьме до тех пор, пока Соединенные Штаты не объявят официально, что война против терроризма окончена. Если Хамдан будет признан виновным, ему грозит пожизненное заключение.
Рассказывал Ян Рунов. Цены на нефть упали во вторник больше, чем на 3 доллара за баррель, что заставило многих специалистов предположить, что ценовой пузырь, скорее всего, лопнул. Насколько обоснованными кажутся такие предсказания профессору экономики, сотруднику Гуверовского института Михаилу Бернштаму?
Можно предположить, что сейчас падение цен реагирует на возможность того, что в Соединенных Штатах всерьез начнется бурение нефти по указу президента, которое принято 14 июля. Обратите внимание на даты. С 11 июля по 22 июля нефть упала на 14%. 14% это очень большое падение. Никаких других крупных событий в пользу, в сторону падения цен на нефть не произошло. В принципе, можно сказать, что нефть достигла пикового уровня, потому что впервые в 2008 году в мире спрос и предложение примерно сравнялись 85,5 миллионов баррелей. До этого спрос рос быстрее, чем предложение, примерно на миллион баррелей в год. Значит, пик достигнут, теперь начинают работать силы, которые ведут цены вниз.
То есть совсем недавнее предсказание главы «Газпрома» о повышении цен нефти до 250 долларов, скорее всего, было преждевременным. И, быть может, России стоит подумать о переходе на аварийный режим?
В России добавляется другая проблема. Кроме тенденции будущего снижения мировых цен на нефть, которое вероятно, но не обязательно, в России есть другая проблема. В России падает производство нефти, оно уже упало на 0,5% по сравнению с предыдущим годом. Это падение ускоряется, уже в последние месяцы падение на 1% по сравнению с теми же месяцами прошлого года. И что особенно важно, растет внутреннее потребление и падает экспорт. Естественно, вполне, что экспортные доходы России будут падать. Не надо забывать, что 36% экспортных доходов России идут от нефти. И не надо забывать, что 50% бюджетных доходов идут от экспорта природных ресурсов. Поэтому все зависит от количественных показателей. Если цены будут падать, что маловероятно, до уровня десятилетней давности, когда они были 10 долларов за баррель, то, конечно, российский бюджет понесет очень жестокий удар. Но при умеренном снижении цен, при наличии стабилизационного фонда, Россия, в общем-то, может маневрировать своими финансами. Но этим надо будет заниматься.
А как вы относитесь к предсказаниям о том, что падение экспорта даже выгодно России, поскольку оно может повлечь мировой рост цен?
Россия является крупнейшим в мире производителем нефти, но не крупнейшим экспортером. Общий уровень цен со стороны производства зависит от Саудовской Аравии. Если Америка начнет увеличивать производство, то от Соединенных Штатов. А от России будут зависеть какие-то колебания. В принципе, манипулировать мировыми ценами Россия не сможет.
Это был профессор Михаил Бернштам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10-минутки этого информационного часа.
И в этой 10-минутке вас ожидают очень интересные сообщения. Ну, например, вы узнаете, что бензин может сохранить жизнь простых людей, вернее, цены на бензин. А в новостях в панораме высоких технологий вы узнаете о том, как детские игрушки могут стать отправной точкой для беспилотных самолетов. Но это будет все в конце часа, последнего часа программы «Время свободы». И программу «Время свободы» сменит программа «Свобода в 9». Марк Крутов уже появился в студии, чтобы анонсировать темы этой программы. Доброе утро.
Сергей, в прямом эфире в нашей программе адвокат Леонида Невзлина, бывшего совладельца ЮКОСа. Сегодня над Невзлиным суд в Москве входит, можно сказать, в решающую фазу. Состоится прения сторон, а потом обвинение огласит срок, к которому оно требует его приговорить. И мы подведем некоторые итоги этого долгого и громкого процесса. Кроме этого, новые обстоятельства в расследовании избиения внештатного корреспондента «Новой газеты» Ростислава Богушевского и реакция в Гааге на арест бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича.
Спасибо большое. Эти темы будут в программе Марка Крутова «Свобода в 9». А сейчас 8:30, показывают часы в московской студии «Радио Свобода». Время новостей. Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Новости. В Москве произошла массовая драка, как сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы. Группа неизвестных людей, вооруженных железными прутьями, совершила нападение на строительных рабочих, среди которых были выходцы с Кавказа и Средней Азии. 5 человек госпитализированы. Британская нефтяная компания British Petroleum отзывает из России 60 технических специалистов, командированных для работы в совместной компании ТНК-БП. Как сообщил представитель British Petroleum Алистер Грэм, прикомандированные сотрудники не имели возможности выполнять свои обязанности вначале из-за проблем с визами, а затем на их работу был наложен судебный запрет. В Белграде произошли столкновения между полицией и сторонниками бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича, арестованного по обвинению в военных преступлениях. Сообщается о нескольких пострадавших и задержанных. Столкновения начались после того, как сотни демонстрантов стали забрасывать полицию камнями и попытались прорваться через оцепление. Высокопоставленный американский военный резко отреагировал на появившиеся сообщения о возможности использования российскими стратегическими бомбардировщиками кубинских авиабаз. Генерал Нортон Шварц на слушаниях в Конгрессе заявил, что это будет за гранью допустимого для Соединенных Штатов. В Афганистане убит влиятельный командир талибов, еще один сдался властям. Об этом заявили британские военные. По их данным, задержанного зовут Мулла Рахим. Его считают лидером талибов в провинции Гельмент. Вскоре после его сдачи авиаударом был убит еще один лидер повстанцев в Гельменде Абду Расак. В Турции Конституционный суд в следующий понедельник приступит к вынесению решения о распуске правящей партии «Справедливости и развития». Против партии выдвинуты обвинения в нарушении советского режима.
Напомню, что Центробанк дает сегодня за доллар 23 рубля 20 копеек, курс евро 36 рублей 94 копейки. О погоде в Санкт-Петербурге. Сегодня без осадков, температура воздуха прогреется до 24 градусов выше нуля. В столице 26, по области 28 градусов, тепловетер северный, северо-восточный, 3,8 метров в секунду, без осадков. Я хочу напомнить, что тема сегодняшнего часа это звучит так, знаете ли вы, в чем обвиняют Радована Караджича, и эту тему мы все время к ней возвращаемся. Об обстоятельствах задержания и политических последствиях ареста Радована Караджича мой коллега Андрей Шарый беседовал с информационным, с виноватым информированным белградским журналистом Милошем Васичем. Васич — это обозреватель сербского еженедельника «Время», и он эксперт по вопросам борьбы с организованной преступностью, человек, написавший книгу о расследовании убийства премьер-министра Зорана Джинджича.
Я убежден, что специальное подразделение, которое занималось поисками Караджича, довольно давно получило в свое распоряжение данные о его местонахождении. Вопрос состоял только в том, чтобы выбрать подходящий момент и подходящие обстоятельства для его задержания. Понятно, что акция была хорошо подготовлена и что информация о ней не просочилась. Это заслуга прокурора сербского окружного суда по наказанию военных преступлений Вукчевича. Он замыкал на себя всю тайную информацию. Круг посвященных в детали операции людей был очень узок. Однако ключевой момент в поимке Караджича – недавняя смена власти в Сербии и формирование нового правительства под контролем демократических сил. В неприятную ситуацию попал министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич. Он представляет в правительстве реформированную социалистическую партию сторонников бывшего югославского лидера Слободана Милошевича. О задержании Караджича заявил Совет национальной безопасности Сербии. Сразу после этого Дачич сообщил, что его министерство не имело отношения к этой операции. Социалисты попали в очень трудное положение. Они, входя в правительство, поддерживали идею сотрудничества с Гаагским трибуналом.
У Караджича наверняка есть сообщники. Как вы считаете, они будут пойманы?
Конечно, человек, много лет скрывавшийся от правосудия, должен иметь сообщников, которые обеспечивали его и деньгами, и транспортом, и жильем. Я искренне надеюсь, сербским властям на этот раз хватит политической воли, чтобы в борьбе против преступников пойти до конца. Но это не вопрос возможностей специальных служб, а вопрос политики, и вопрос очень деликатный, поскольку среди тех, кто покрывал Караджича и сейчас покрывает генерала Ратка Младича, найдутся влиятельные военные, политики, может быть, сотрудники полиции и специальных служб.
возросли ли теперь шансы на арест генерала Радку Младича?
Думаю, арест Младича неизбежен. Логично ожидать такого порядка ареста. Караджич, Младич и в конце один из лидеров бывшей сербской автономии в Восточной Славонии Горан Хаджич. Дело в том, что Караджич и Младич граждане Боснии и Герцеговины. Хаджич гражданин Сербии. В годы конфликта он зарплату получал от сербского правительства и может много чего неприятного рассказать. Так что его отправят в Гаагу последним. Я думаю, те, кому следует, примерно представляют себе, где искать беглецов. Арест обвиняемых только вопрос времени.
Велика ли опасность политического кризиса в Сербии или возникновения гражданских беспорядков?
Вчера ночью, когда стало известно об аресте Караджича, в Белграде собралась сотня сторонников клерофашистских организаций. Однако их быстро и, заметьте, без применения силы разогнала полиция. Никаких беспорядков не будет, власти контролируют ситуацию. Ну, покричат в парламенте представители оппозиции, радикалы и сторонники Воислава Каштуницы, но и у них быстро пропадет запал.
С известным экспертом по вопросам борьбы с организованной преступностью в странах бывшей Югославии Милошем Васичем беседовал мой коллега Андрей Шарый, а нас продолжает беспокоить вопрос, знаете ли вы, в чем обвиняют Радвана Караджича. 961-33-33 номер для тех, кто собирается отправить пейджинговое сообщение, и плюс 7-903-743-2801 номер для ваших смс-сообщений. С этим же вопросом, знаете ли вы, в чем обвиняют Радвана Караджича, Светлана Гоненко обратилась к жителям города Владимира.
Ну, это политический лидер Боснии или Сербии. Я слышала сегодня в новостях, что его обвиняют в геноциде, но в подробности не вслушивалась.
Это сербский генерал, который обвиняется в совершении массовых убийств албанского населения. Ну, это было давно, несколько лет назад. По новостям, по телевидению, по СМИ, и в газетах писали, везде.
Я вообще не знаю, о чем идет речь, и впервые слышу это имя.
Ну, я даже не знаю, что это за человек, но думаю, что он имел власть, раз за него народ встал.
А кто это вообще? Ну, и если в чем-то обвиняется, то, наверное, заслужен.
Просто я даже не знаю, что ответить.
Я даже не знаю, кто это такой.
Да, знаю. Он обвиняется в том, что расстреливал мирных жителей во время югославского конфликта.
Я не знаю, о чем речь.
Впервые вообще слышу, кто такой человек.
Радван Караджич обвиняется в убийстве нескольких тысяч мусульман, если я не ошибаюсь.
Ну, начнем с того, что я даже не знаю, кто это такой. Поэтому предположить даже не могу, в чем же обвиняется данный человек.
Если мне не изменяет память, то там идет процесс по делу о геноциде и ущемлении прав народа. Такого не помню.
Я не знаю, кто это такой.
Не хочется показаться невеждой, но я буквально мельком сегодня слышала это имя. И, если не ошибаюсь, это человек, который в чем-то обвиняется. И я слышала комментарии Владимира Жириновского по этому поводу. Мне кажется, что это лидер какой-то сербской организации.
Я больше хотел узнать, кто это такой, но я не знаю.
Так, владимирцы отвечали на вопрос, знаете ли вы, в чем обвиняется Радван Караджич. Для Радио Свобода Светлана Гоненко, Владимир.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В панораме высоких технологий Ольга Орлова выяснила очень интересные вещи. Например, о том, что Nokia планирует выпустить коммуникатор с сенсорным экраном. И также у вас есть шанс узнать о том, что правительство России теперь будет финансировать научные исследования в вузах.
Главная тема выпуска. Согласно прогнозу аналитической компании IDC, в 2012 году число пользователей глобальной сети превысит 30% населения Земли и составит 1 миллиард 900 миллионов человек. О прогнозах развития интернета рассказывает Владимир Губайловский.
IDC считает, что уже к концу 2008 года регулярно выходить в сеть будет почти 1,5 миллиарда человек, или каждый четвертый житель Земли. Всего для доступа в сеть будут использоваться 1,5 миллиарда устройств, включая компьютеры, мобильные телефоны и игровые консоли. Число мобильных устройств, используемых для выхода в интернет, будет быстро расти. В 2012 году число подключенных к сети устройств достигнет 3 миллиардов, и половина из них составит мобильные телефоны.
Новости коротко. Министр образования и науки Российской Федерации Андрей Фурсенко заявил, что государство возьмет на себя половину расходов на научные исследования, проводимые в высших учебных заведениях по заказу частных компаний. Выступая на совещании ректоров в Новосибирске, Фурсенко сообщил, что из федерального бюджета на эти цели будет выделяться до 150 миллионов рублей одному вузу на 3 года. Крупнейший в мире производитель мобильных телефонов компания Nokia намерена приступить к выпуску устройств с сенсорным экраном. Первый коммуникатор Nokia с сенсорным экраном появится в течение ближайших месяцев. После громкого успеха коммуникатора iPhone компании Apple все крупные производители мобильных телефонов уже выпустили свои версии устройств с сенсорным экраном. Nokia осталась последней. Американская компания Raytheon предложила использовать для управления беспилотными самолетами-разведчиками систему, разработанную на основе обычной игровой приставки. В настоящее время американские военные используют беспилотные самолеты в Ираке и Афганистане. Самолеты управляются специальными джойстиками на основании визуальных данных, передаваемых видеокамерами. Как считают разработчики, система управления игровым самолетом удобнее армейских систем. По статистике Пентагона, из 40 беспилотных самолетов, потерянных армией США за последние 5 лет, 67% потерпели крушение по вине оператора. По мнению компании Raytheon, применение игровой системы для управления реальным самолетом уменьшит количество аварий.
Восемь часов 42 минуты, время московское. Мы отправляемся в Томск, старинную усадьбу в центре Томска. Памятник деревянной архитектуры переделывают в губернаторский дом приемов. Здание со столетней историей в последние годы стояло заброшенным. Отреставрировать его решил томский губернатор Виктор Крест за счет областного бюджета. Это одна из немногих возможностей сохранить деревянную архитектуру, которой Томск славится, так считает губернатор. Как идет реставрация, глава района теперь контролирует лично. И выяснилось, что из-за формальных проволочек объект не профинансировали, и 3 месяца строители работают без зарплаты. Подробности в репортаже Мелани Бачиной.
Работы по реставрации старинной усадьбы в центре Томска идут полным ходом. Здесь откроется губернаторский дом приемов. Высоких гостей теперь будут принимать в памятнике деревянного зодчества, бывшей усадьбе Александра Грацианова, известного томского врача. В 1918-м Грацианов входил в состав правительства Колчака. В советские годы в усадьбе была клиника, потом здание опустело и несколько лет стояло заброшенным. Его, как и многие памятники деревянной архитектуры Томска, пытались сжечь, после чего губернатор внес усадьбу в список объектов, подлежащих реставрации по программе сохранения деревянного зодчества Томска. Все расходы на ремонт взяла на себя областная администрация. По мнению губернатора, это был единственный шанс спасти памятник. Виктор Крес.
Если в нем сделать бы жилье, это сложно. Поэтому вот ради сохранения дома мы можем обойтись без дома приемов. Ну а ради того, чтобы сохранить этот памятник, вот это делаем.
Усадьба Грацианова состоит из парка и нескольких построек, основного двухэтажного здания и 2 нежилых помещений. Строители торопятся закончить основные работы, пока не начались дожди. Контролирует ход работ лично губернатор. Он с удивлением узнал, что последние 3 месяца рабочие не получают зарплату. Из-за формальных проволочек с проведением конкурса объект не профинансировали.
Все бумажные и так далее дела, если мозгами маленько шевелить, всегда можно решить. И по закону все будет. Вот себя мысленно на место этих мужиков поставить, без заработной платы работать, и тогда мозги начнут работать в нужном направлении. А вы все вовремя получаете зарплату, все. На людей наплевать. Ковыряется уже 3 месяца, мы бумаги оформить не можем.
Директор строительной фирмы Шабан Байрамов объясняет, деньги нужны не только на зарплату, но и на материалы. Без них закончить реставрацию в срок не получится.
Мы работу в марте начали. Конкурс у нас просто, эта процедура очень такой длинная процедура. Поэтому вот все она затянулась. Должна была пройти в мае месяце, июне, а теперь июль. А это нас затягивает. Мы здесь работаем практически на птичьих правах. Документацию же мы получили. А финансирование будет после проведения конкурса. Ну и с другой стороны, естественно, нужен денег востребовано на материалы, на зарплаты.
До конца недели на реставрацию старинной усадьбы должно быть перечислено 10 миллионов рублей. Всего из областного бюджета выделят 35 миллионов. К сентябрю работы должны быть закончены. Уже осенью в деревянном памятнике откроется официальный дом приемов для высоких гостей. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Без четверти 9 в Москве новости.
Радио Свобода. Новости.
Британская нефтяная компания British Petroleum отзывает из России 60 технических специалистов, командированных для работы в совместной компании ТНК BP. В Москве группа неизвестных напала на строительных рабочих, среди которых были выходцы с Кавказа и Средней Азии. Госпитализированы 5 человек. В Афганистане убит влиятельный командир талибов. Еще один сдался властям, заявили британские военные. Подробнее с выпуском новостей вы можете познакомиться через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
А сейчас узнаем, о чем же пишут сегодняшние российские газеты. Александр Дюпин появился в студии с ворохом газет. Еще раз доброе утро, Александр.
Доброе утро.
Что там сегодня найдено интересного?
Ну, в первую очередь, хотелось бы рассказать о заметке в «Коммерсанте», о вчерашней попытке захвата Федеральной службы исполнения наказания лимоновцами. Вчера активисты запрещенной национальной большевистской партии попытались провести акцию протеста в приемной Федеральной службы исполнения наказания. Они ворвались в здание, требуя освобождения всех политзаключенных, в том числе фигурантов дела ЮКСа, а также отставки главы ФСИН Юрия Калинина. Они вошли внутрь, и через несколько секунд оттуда раздалось громкое скандирование. «Россия без тюрем! Политзаключенные нацболы, фигуранты дела ЮКОСа, ученые по-прежнему в тюрьмах и лагерях. Амнистию президент Медведев объявить не собирается». Глава ФСИН Юрия Калинина, национал-большевики обвинили в навязывании чудовищного режима. Правда, акцию продолжить им долго не удалось, потому что охрана начала использовать газ слезоточивый против захватчиков. По словам самих охранников, они распыляли газ в потолок в 2-3 метров от захватчиков, и они быстро убежали оттуда и скрылись вообще с глаз, не дожидаясь приезда милиции. Так рассказали, по крайней мере, сами охранники и представители ФСИН. Однако лимоновцы не считают, что эти меры были нормальными, потому что, по их словам, они хотели вручить лишь петицию, и никаких агрессивных намерений у них не было, и реакция охраны вызвала у них недоумение. Ну и стоит еще в заключение сказать, что захват различных зданий – это традиционный прием для нацболов. Они уже захватывали Минздрав, приемную администрации президента, Министерство финансов, здание ОАО РЖД, приемную МИД РФ. И по итогам последних событий милиция возбудила уголовное дело. Ну а далее хотелось бы перейти к другой заметке из газеты «Известия», которая называется «Я спам придумал сам». Рассказывает об уникальном...
Актуальная тема.
Да, довольно актуальная тема, действительно. Заметка рассказывает о судьбе Олега Тетерина, который придумал новый способ рекламы в мобильных телефонах. Суть изобретения проста. Каждый раз, когда абоненту приходит сообщение или звонок, вместо обычной заставки он видит рекламу. Дело это добровольное, абонент ничего не платит. Более того, за каждый просмотр ему начисляют около 2 рублей. Однако вот недавно на него подали в суд и назвали его плагиатором. Дело в том, что какое-то время назад Олег пошел к руководству компании, в которой он работал, GDM Group, и рассказал о своем изобретении, предложил его использовать. Ему одобрили, сказали, правда, никаких договоров с ним не заключили, а сказали, что да, конечно, он получит свою долю. Вот, но через какое-то время об этом всем забыли, и он организовал собственную фирму, где, естественно, активно стал использовать свое изобретение. Через какое-то время его бывшее руководство из GDM Group предложили ему сделку, сумма, расставшись с которой, Тетерин стал бы монополистом в этом сегменте рынка, показалась ему астрономической, около 37 миллионов долларов. А по словам самого Олега, за эти деньги можно было организовать несколько подобных фирм. Он, естественно, отказался. И тогда бывшие хозяева подали на Тетерина иск в арбитражный суд Москвы. Они утверждают, что их бывший сотрудник ничего сам не выдумывал, а воспользовался их собственной разработкой. Арбитраж принял сторону изобретателя. Тогда его оппоненты написали заявление в милицию. И так родилось это дело, по которому Олег Тетерин уже провел 3 месяца в СИЗО и может получить реальное судебное... Да, да. Ничего вот до себе. Этого дошло. И может получить еще более того реальный уголовный срок.
Да, не очень радостно заканчивается обзор прессы. Александр Дюпин был в студии. Большое ему спасибо. А мы давайте отправимся за океан. За океан, потому что там по-прежнему наши коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне, они подготовили для вас и продолжают готовить целый калейдоскоп событий заокеанской жизни. Я уже обещал, что они расскажут о том, каким образом бензин может влиять на продолжительность жизни человека. Кроме того, вы узнаете, каким образом сенатору Маккейну, кандидату в президенты США, не удается отстоять свое мнение в печати. Впрочем, обо всем об этом Юрий Жигалкин в программе «Америка сегодня».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, можно ли верно учесть голоса избирателей. Микрофон в Нью-Йорке, Юрий Жигалкин. Респектабельная «Нью-Йорк Таймс» сочла неприемлемой для публикации статью, написанную кандидатом в президенты Джоном Маккейном, заявил во вторник редактор аналитической полосы газеты в ответ на многочисленные недоуменные вопросы. В статье, где Маккейн говорит о стратегии наращивания сил, которая принесла, по его словам, успех в Ираке и отчитывает Барака Обаму за легковесный подход к формулированию иракской стратегии, автор полемизирует с Обамой, опубликовавшим свою статью в «Нью-Йорк Таймс» недели раньше. В тексте сенатора Маккейна должна быть ясно изложена детальная стратегия достижения победы в Ираке, а также стратегия действий в Афганистане, если он хочет увидеть статью на страницах газеты, заявил представитель «Нью-Йорк Таймс». Мы готовы рассмотреть ее новый вариант и обсудить его с автором. Но Джон Маккейн не намерен переделывать статью по вкусу редакции, сказал пресс-секретарь кандидата в президенты. В глазах консерваторов это небывалое решение газеты лишь подтверждает ее репутацию рупора либерального истеблишмента. Намерение американской мусульманской организации начать рекламную кампанию в защиту ислама в нью-йоркском метро вызвало резкую реакцию в городе. «У вас есть право знать правду», взывают к нью-йоркцам авторы рекламного плаката и предлагают им телефонные номера и интернетный адрес так называемого «Исламского круга Северной Америки», где им ответят на вопросы о пророке Мухаммеде и исламе. «Исламский круг» – объединение нескольких исламских организаций – платит транспортному управлению около 50 тысяч долларов за размещение плакатов в вагонах метро. Член Конгресса от Нью-Йорка Питер Кинг призвал транспортные власти не допустить проведения такой рекламной кампании. Эта акция, совпадающая с 7-й годовщиной террористических атак 11 сентября, постыдна, особенно если вспомнить, что метро считается предпочтительным объектом атак террористов, заявил законодатель. Рекордная стоимость бензина, скорее всего, сохранила жизнь нескольким сотням американцев. Согласно подсчетам специалистов, за 5 месяцев этого года на американских дорогах погибло на 9% меньше людей, чем годом раньше. Причем наименьшее число погибших выпало на март и апрель, когда цены на бензин значительно выросли. Последний раз подобный феномен отмечался в 70-е годы во время арабского нефтяного эмбарго. Единодушия относительно причин этой радующей тенденции нет, но, по словам экспертов, сокращение числа и протяженности поездок американцев не могло не сыграть роли, как и снижение скорости движения ради экономии горючего. Есть еще одно интересное соображение. Многие жители пригородов были вынуждены урезать число традиционных вечерних выездов в бары, что заметно уменьшило и число пьяных водителей, и число аварий. Как учесть голоса всех избирателей на президентских выборах? Для многих штатов это совсем не праздный вопрос. Наученные многочисленными примерами, когда исход голосования решали сотни, а то и десятки голосов, а выбор избирателей было невозможно определить из-за ненадежности бумажных бюллетеней или сомнений относительно надежности автоматизированных систем, избирательные комиссии намерены прибегнуть на этих выборах к новым технологиям, рассказывает Алан Давыдов.
По прогнозам экспертов, примерно половине всех американских избирателей в день президентских выборов будет предложено голосовать при помощи машин, не похожих на те, что были использованы на предыдущих президентских выборах 2004 года. В стране идет постепенный переход от машин для голосования с сенсорным экраном к автоматам, которые сканируют бумажные избирательные бюллетени. Новое оборудование для голосования 4 ноября будет использовано по меньшей мере в 11 штатах. В более чем половине штатов будут использованы единые базы данных, позволяющие сверять регистрацию избирателей. Предполагается, что кандидатура демократического претендента сенатора Барака Обамы привлечет много избирателей, которые прежде не участвовали в голосовании. Эксперты и организаторы голосования опасаются, что у компьютеризированной системы может не хватить мощности для оперативной обработки данных бюллетеней выборов, и она может в худшем случае отказать. Возможность снижения этой угрозы зависит от многих факторов: достаточного числа сотрудников пунктов для голосования, уровня их обученности, наличия у них плана действий в непредвиденных ситуациях и соответствующих материальных ресурсов. В США нет единого федерального стандарта технологии голосования. Каждый из 50 штатов сам решает, каким способом его проводить и как готовиться к экстренным ситуациям. Так, в Огайо на избирательных пунктах на случай отказа электроники будут лежать заготовленные заранее бумажные бюллетени. Штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси и Калифорния еще не решили, как совладать с нехваткой сотрудников избирательных пунктов. Таких сотрудников на предстоящих президентских выборах, судя по прогнозам, понадобится вдвое больше, чем на предыдущих выборах. Более чем когда-либо важна их обученность, а также дизайн самих избирательных бюллетеней. Можно ли в принципе добиться идеальной системы голосования? Этот вопрос я задал Ави Рубину, техническому директору Института информационной безопасности Университета имени Джонса Хопкинса в штате Мэриленд. Думаю, что рассчитывать на идеальную систему голосования – это чересчур. Голосование – очень сложный процесс, имеющий множество переменных. Самым оптимальным выглядело бы предоставление людям на избирательном участке выбора между системой голосования, нажатием имени нужного кандидата на сенсорном экране, и системой оптического сканирования, заполняемых вручную бумажных бюллетеней. Второй вариант, во-первых, позволяет машине тут же вернуть избирателю неправильно заполненный бюллетень для исправления ошибки, во-вторых, путем выборочных проверок быстро отыскивать и исправлять неполадки в системе, подстраховываясь при этом самими бумажными бюллетенями, если понадобится пересчет. Может показаться удивительным, но главную проблему, связанную с системой сканирования бумажных бюллетеней, специалисты по избирательным технологиям видят не в технических нюансах ее применения, а в том, что многим избирателям, привыкшим к системе машинного голосования, сами бумажные бюллетени будут в диковинку.
Этой корреспонденцией Алана Давыдова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Тема сегодняшнего часа была такова: знаете ли вы, в чем обвиняют Радована Каражича? Надо заметить, что не слишком много было ответов, и они были приблизительно такие: насколько я знаю, его обвиняют в военных преступлениях, больше мне ничего не известно, пишет белорус. Кочевряжки и гнусные по национальным мотивам имеются и у нас. Оцаренко в чужом глазу заметнее, Ваня Жуков, Краснодарский край. Гаагское правосудие полностью себя дискредитировало. Сам я Радована преступником не считаю, он просто защищал родину от геноцида сербов Косово. Анонимные сообщения. Валентина пишет: почему не привлекаются к ответственности США за атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки? В мире, похоже, к сожалению, все чаще начинают использовать внутрироссийские подлые правила «добей лежачего», считает Александр из Сызрани. Караджич — знамя сопротивления нацистскому фашизму. Одно знамя Милошевича уничтожили, считает Наталья. Каражич виновен в гибели 10 тысяч человек при осаде города Сараева, виновен также в гибели 7 тысяч мусульман в 1995 году в Сребренице. Он должен представить перед судом мнение Татьяны. В геноциде словами мусульман, этого уникального народа волею судеб, воплотившего вся идею евроислама, Караджич — славянский доктор Геббельс, к счастью, без портфеля. Это Шамиль из Истры. Мнение наших слушателей не совпадает, не всегда и не должно совпадать с мнением редакции. Мне остается только попрощаться. Время свободы. Информационная программа подошла к концу. В студии был Сергей Тарасов.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир.